Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 15 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о свободе слова для журналистов. Соответственно, Дмитрий Гудков, политик у нас в студии. Дмитрий Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Журналист, главный редактор газеты «Слово», известный американист Виктор Линник. Виктор Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот от чего мы будем плясать, что называется. Американское издание «Политика» расторгло контракт с журналисткой Юлией Йоффе. Она опубликовала в личном твиттере грубое сообщение о дочери Дональда Трампа и Иванки. Твит был посвящен предположениям о том, что у Иванки может быть собственный кабинет в Белом доме, хотя обычно из членов семьи президента собственное рабочее место отводят только для первой леди. Йоффе тогда предположила, что кабинет Иванки мог бы означать либо кумовство, либо тот факт, что она состоит даже в интимных отношениях со своим отцом. Правда, твит потом удалила. Йоффе принесла извинения, назвала его безвкусным, грубым, пообещала не позволять себе подобного поведения. И в дальнейшем ее, говорят, теперь уволили, говорят, за твит о Дональде Трампе. Правда, до этого Йоффе уже говорила, что вскоре политика покинет, перейдет на работу в другое издание, а в политике теперь говорят, ну, вот такой вот твит оскорбительный, но мы просто решили ускорить ее окончание работы в издании. Насколько свободен журналист, в том числе и выражая собственные эмоции в неких личных твитах, социальных сетях и так далее? Насколько реально, правильно увольнять его за это? Насколько это по-американски? Об этом будем говорить, Виктор Алексеевич. Но вот с вашей точки зрения, я понимаю, что когда вы работали в Америке, там, наверное, не было Твиттера. Ну, что-то мне подсказывает.
Еще не было.
Как бы то ни было, американские журналисты, насколько они свободны, выходя за пределы своего рабочего места?
Ну, понятие вообще говорить серьезно о том, что в Америке, значит, нет цензуры как таковой, это в то время, когда страна, значит, последние 25 лет совершила целый ряд военных интервенций, значит, начиная с Ирака в 91-м году, Ирак дважды, значит, потом Афганистан, Ливия, значит, Тунис и так далее, сейчас Сирия, и говорить о том, что это никак не действует на внутриполитическую обстановку и на режим, так сказать, секретности, на режим цензуры, это просто наивно, по меньшей мере. Вот. Нет, конечно, американские журналисты, люди, которые работают в больших медиа, прежде всего, конечно, очень хорошо знают, по какой половице можно ходить, а по какой нельзя.
Даже дома?
Даже дома, в смысле где, у себя дома?
Нет, я имею в виду, что вот он отработал, зная, по какой половице ходить.
Да.
Потом закончился его рабочий день, он может пойти в кафе с кем-то разговаривать.
Нет, в кафе он может говорить, естественно, о чем угодно.
Писать в Твиттере.
Может, в Твиттере даже, наверное, писать, но до поры до времени. Сейчас вот раздумывают над тем, оставлять Трампу, например, Твиттер, президенту страны, оставлять Твиттер, которым он очень успешно пользовался, значит, в ходе президентской кампании своей, вот, или не оставлять. Ну, мотивирует это, прежде всего, конечно, соображением безопасности, но, тем не менее, это уже какое-то ограничение для Трампа, для первого лица в государстве, свободы слово.
Лизерок пишет нам через Телеграм, напомню пользователю, говорит МСК-бот. То есть там есть самоцензура, позиция редакции, позиция хозяина СМИ, но в России же то же самое, это называют цензуры нет.
Во-первых, никто не говорил, по-моему, я, в смысле, такого не слышал сегодня, что у нас цензуры нет. Конечно, она есть. И внутренняя цензура присутствует, естественно, в каждом журналисте, в каждом средстве массовой информации и так далее. Но когда, с тех пор, как американцы приняли так называемый закон Patriot Act, вот этот вот закон о патриотах, естественно, это когда количество спецслужб в стране выросло, наверное, вдвое, а если не втрое, вот, значит, разведных ведомств, то, конечно, ведь речь идет о том, что, естественно, человека фиксируют, его высказывания, его политическая философия и так далее, фиксируют всюду и везде. Но мы знаем, что только что скандал был такой большой относительно того, что американцы прослушивают всех европейских лидеров, своих союзников по НАТО. Но раз они делают это, значит, в отношении союзников, естественно, всем понятно в Америке, что они делают это в отношении собственных граждан.
Виктор Линни, главный редактор газеты «Слово», а известный американист. Юрий тут пишет: мы же не знаем, только ли за твит ее уволили. До нас ведь часто доносят очень искаженную информацию. Насколько свободны американские журналисты на работе? Ну, не только американские. Дмитрий Гудков, прошу вас.
Да, спасибо. Ну, во-первых, все познается в сравнении. Вот это главный тезис, который я хотел бы сформулировать перед тем, как уже комментировать то, что там произошло. Когда я учился на журфаке, там один преподаватель у нас был, журфак МГУ, говорит: ты знаешь, Дмитрий, говорит, вообще по-хорошему независимых СМИ не бывает, потому что либо позиция СМИ ограничивает власть, либо позиция главного редактора. Ну, у главного редактора тоже могут свои быть коммерческие интересы или могут быть свои какие-то политические взгляды. И совершенно очевидно, что то, что, например, печатается в какой-нибудь «Комсомольской правде», не может выйти в газете «Ведомости», и наоборот. И это не всегда там цензура, это просто есть определенная политика издания, которая работает на те или иные аудитории. Вот. То, что произошло с журналисткой, ну, в данном случае я даже и не буду здесь, скажем так, защищать ее, потому что это совершенно неэтичный был твит, и в Соединенных Штатах Америки очень сильно работает так называемый институт репутации. И неважно, где ты публикуешь такое, но в любом случае, если то или иное издание дорожит своей репутацией, то она свободна в таких действиях, абсолютно может уволить за подобный твит журналиста, если это как-то влияет на репутацию издания.
Даже если этот журналист написал это в личном твиттере.
Какая разница? У нас точно такие же были случаи с корреспондентами разных изданий, и «Комсомольской правды», и «Эхо Москвы», абсолютно разные.
А вы говорите, изданий. Какая разница, с другой стороны, с вашей точки зрения, так и должно быть, это нормально?
А как вы в информационном пространстве можете объяснить аудитории, вот это вот для личных, для своих друзей я написал, а это вот для большой аудитории? Совершенно очевидно, что эти аудитории пересекаются. И если мы говорим про институт репутации, здесь можно объяснять это там наличием какого-то собственного там личного аккаунта или служебного аккаунта. Не объяснишь аудитории. Вот. Но, опять-таки, возвращаясь к теме цензуры, все познается в сравнении, и надо понимать, что в любой стране всегда власть стремится влиять на средства массовой информации, потому что это четвертая власть, которая влияет на рейтинги политические, на результаты выборов и так далее. Вот. Но в обществе там, в Соединенных Штатах Америки, конечно, там цензура была, особенно вот на выборах президентских. Я сам слушал разные радиостанции, смотрел новости, и я видел, что там 70, наверное, процентов СМИ, конечно же, работали на Клинтон. И только там 30% как-то освещали.
Это в лучшем случае.
В лучшем случае, да. И понятно, что там Трамп больше использовал, больше работал в интернете. Совершенно очевидно. Но при этом, вот чем отличается медийное пространство Америки от России? В Соединенных Штатах Америки медийное пространство – это рынок. То есть, грубо говоря, есть аудитория, и чем больше у тебя читателей, тем больше денег тебе платят рекламодатели. То есть, там реальная конкуренция за читатели, зрители и так далее.
Но 75% или даже больше все равно за Клинтон.
Это было, ну, и мы сейчас не говорим про конкретный эпизод выборный.
Нет, это показательно,
да,
очень,
просто
конечно,
что очень важно.
Конечно.
Вот когда-то, я думаю, что ничего страшного, если я буду приводить примеры с другими СМИ, вы не обидитесь, но это очень важный пример. Помните, была программа «Неделя» с Марианной Максимовской?
Была такая программа,
я смотрел,
конечно.
И я был какое-то время зрителем телеканала РЕН. Вот как только ее уволили, я забыл вообще про этот телеканал и никогда его не включаю и больше не буду включать.
Ну, это обычное поведение зрителя.
Поэтому вот в Соединенных Штатах Америки, если, например, какой-то СМИ
уволит Марианну Максимовскую,
ну, предположим, то... да, то аудитория просто перейдет, там, не знаю, там, на другой телеканал.
Ну, что сделали вы здесь,
в России? А в России у меня нету выбора, я не могу перейти на другой телеканал, потому что Марианну Максимовскую не взяли ни на один телеканал. То есть в данном случае цензура идет в России выстроена таким образом, что по федеральным каналам, условно, которые контролируют власть, транслируется в основном только одна позиция. Другую позицию, кроме там каких-то небольших, скажем, интернет в основном телеканалов, другую позицию высказать негде. Вот в чем разница. А там, ну, хорошо, что тебе перекрыли условный CNN, ты идешь там на Fox News,
нет,
перекрыли
это, конечно,
ABC News,
это, конечно,
ты идешь на радиостанцию.
Это
Дмитрий
Гудков.
Поэтому там цензура меньше, но она, конечно же, есть, но намного меньше просто.
Это Дмитрий Гудков, Виктор Линник.
Дело в том, что был такой ведущий, очень, кстати, популярный, Уилли Билл Добс, такой на CNN, кстати, вот вы его вспомнили. Он, значит, ну, начал говорить вещи, которые руководству компании не нравились. Ну, в частности, там по расовым, так сказать, проблемам, по национальным проблемам. Но с человеком распрощались тут же. естественно, ни на каком другом канале равноценной позиции ведущего, который имел свою программу, он не нашел. Его никуда не взяли. Поэтому абсолютно, так сказать, стандартная для Америки ситуация, которая повторяется каждый раз, когда кто-то вдруг осмеливается пойти против линии, изложенной руководством.
Виктор Алексеевич, и все-таки, если пытаться сравнивать ситуацию с тем, что называется цензура, самоцензура в Соединенных Штатах Америки и в Российской Федерации, что бы вы сказали?
Ну, видите, какое дело. Значит, во-первых, сейчас в Америке уже расширены сильно границы непристойности, вот так скажем. Вот то, что было, например, вы видели сейчас в американской президентской кампании, это такое уже, так сказать, падение, такой полив, такая грязь, которую, значит, кандидаты швыряли друг на друга или на вентилятор, как говорят, они швыряют дерьмо, чтобы, значит, он разбрасывался как можно дальше. У нас все-таки до такого еще дела не дошло.
Сейчас значит, приведу пример.
У нас все-таки сдерживаются пока люди, во всяком случае, что касается центральных каналов. Мне не доводилось, значит, увидеть, пока слышать. Еще, у нас тоже идет, граница размывается, но тем не менее она остается. Поэтому, что говорить, когда в Соединенных Штатах Дмитрий говорит, что там, значит, 25% было за средства большой информации, за Трампа. Нет, гораздо меньше. Из газет было только Wall Street Journal, и канал только один Fox News.
Все, Wall Street Journal, но Fox News.
Масса радиостанций, просто но огромное
это
число
другие,
радиостанций.
Они, это, так сказать, с другим совершенно диапазоном и работы. Одним словом, конечно же, есть, но разница какая, повторяю, еще не так мы, что называется, распустились, как американские ведущие, американские компании, и американские политики, надо сказать прямо. Вот, поэтому есть такая вещь.
Не так еще распустились, в том смысле, что это все равно произойдет.
Не такие распущенные, я хочу сказать, хорошо бы не произошло.
Хорошо, ну, Виктор Линник, Дмитрий Гудков.
Да, я просто...
Тут Юрий пишет на НТВ, надо напоминать, что...
Я вот хотел напомнить, на самом деле, тоже для наших радиослушателей хотел подчеркнуть, я вовсе не являюсь защитником там позиции, что там в Соединенных Штатах Америки нет цензуры. Опять-таки, есть и
да
согласен,
об этом,
и
конечно.
Про Трампа, и это я просто сам лично наблюдал, потому что мне было интересно, я следил за всеми дебатами и так далее. Но вы говорите там... 70-30 или 75-25% было в пользу Хиллари Клинтон. В Российской Федерации 99% это Путин, Единая Россия и все остальное там на системную оппозицию.
Это раз.
Второй момент. Да, там действительно были безобразные трансляции, дебаты. Ну, извините меня, там не показывали, например, постельные сцены, снятые в замочную скважину, в которых участвовал там бывший премьер-министр. Я сейчас не буду даже фамилии называть, потому что это просто грязь, которая показывается на наших федеральных каналах или НТВ, которая буквально в прошлую субботу показала анатомию протеста. Ну, всякие анатомии протеста.
Какой же бывший премьер-министр, я не знаю.
Михаил Касьянов. Вы не смотрели такой фильм? Вы считаете, что это нормально? Я уже не говорю про...
Я не считаю, что это нормально, но я хочу сказать, что...
Так это на том же уровне даже хуже.
Трансляция о генеральном прокуроре, подобной Юрия Скуратова, как раз делалась по указке, между прочим, Михаила Швыдкова, когда тогда возглавлял
второй канал. Так я же и говорю, это говорит о том, что... Бывает намного хуже у нас, к сожалению.
Хорошо.
И здесь...
Хорошо, вы все время пытаетесь говорить о том, что примерно то же самое происходит.
Не то же самое, у нас намного хуже.
Даже могу объяснить. Хорошо, тогда 569-й пишет, но вот вы про Максимовскую. Mm-hmm. Она ведь, он считает, что была интересна узкому кругу. Вот она другим каналам не нужна. А мол, для вас, Дмитрий, есть дождь, это так пишет 569. Mm-hmm. Вот, мол, смотрите и радуйтесь. Это редакционная политика, кто-то другой написал, о которой вы как раз и говорите. А это не цензура, пишет 812-й. Политика канала. Был ведущий, не устраивает, все.
Замечательно. Тогда я как журналист, который прекрасно был знаком и учился вместе с ведущими журналистами и продюсерами, которые когда-то делали самые кассовые программы на федеральных каналах. Вот вам, пожалуйста, пример. Программа Леонида Парфенова «На медне». Хорошо, вы говорите про Максимовскую, узкую аудиторию. Во-первых, не узкая аудитория, одна из самых популярных таких еженедельных программ на всем российском телевидении с большими рейтингами.
Это преувеличение, конечно.
Дальше, Леонид Парфенов «На медне». Доли там были 26, там до 30 доходило. Я это прекрасно помню. Они там
так
били
это же
рекорды.
Программа, она исчерпывающая.
Безусловно.
Кончились годы, нет?
Нет, вы не помните, что просто его убрали когда-то с телевизионного канала? Поэтому, когда вот мне здесь пишут, что узкая аудитория никому не интересна, я говорю, нет, не так, и цифры это показывают. Нет, ну, что проходит... касается «Дождя», можно вот, что касается телеканала
«Давайте
«Дождь».
Коротко,
я смотрю, конечно же, этот телеканал, вот, я плачу за это деньги, аудитория там маленькая, вот, и почему этот телеканал «Дождь» когда-то и убрали с кабеля? Да потому что власти не нравилось то, что показывает телеканал «Дождь». Хорошо, там, даже, может быть, мне не все нравится, что показывает телеканал «Дождь», но пусть будет выбор-то у всех, не только у Дмитрия Гудкова, который может в интернете посмотреть, а чтобы у 100 миллионов, 140 миллионов россиян был выбор. Не нравится? Поверьте, здесь все очень жестко.
Но они же могли бы тоже как-то оплатить «Дождь».
Вот смотрите, нет, не могли, потому что достаточно дорого. Тут рекламодателя нет, а аудитории нет, он туда не идет, все зарегулировано. Все решают все равно рейтинги. Если телеканал, вы просто прекрасно знаете, как журналист Виктор Алексеевич, если падает аудитория, всегда главный редактор меняет либо продюсеров, либо ведущих, либо телевизионные программы. А у нас просто цензура на альтернативную точку зрения. Вот в чем
проблема.
Дмитрий
Гудков, Виктор Линник, прошу вас.
Ну, это, конечно, как минимум преувеличение. Почему? Потому что у нас, ну, во-первых, все программы имеют свой возраст. Старение, созревание, молодость и так далее. Они рано или поздно все уходят, так сказать, с экрана. Даже лучшие журналисты, они, значит, кончают свое телевизионное существование или радийное. Вот. За исключение, например, можно сделать только для таких метров или мастодонтов, как, например, Владимир Познер, который вот ведет свою программу вот, очень долго. И так я понимаю, что далеко не всем зрителям, например, впрочем, Первого канала нравится его программа, но он там работает. Он работает. И он, так сказать,
ну, и господина
проводит...
Парфенова вы можете увидеть. Бывают какие-то продукты,
и
которые он делает.
Да-да-да, его можно видеть.
Но то сейчас есть, не об этом.
Не об этом совершенно 118-й
речь. Пишет, Виктор Алексеевич, раз вы так говорите, а у вас что, есть примеры журналистских материалов, которые бы власть разоблачали?
Мол, у нас на федеральных каналах только, вот можно на федеральных каналах.
Дмитрий Гудков но решил видите, помочь 118-му
рашу. Это опять вот сводится к тому, сейчас к недавнему скандалу с этим самым, с Райкиным и с Мироновым, да, по поводу, значит, этого самого цензуры и там запрета какого-то спектакля у него там и так далее. Ну, слушайте, кто платит, тот заказывает музыку. Это суровый закон, это неприятный, циничный закон, но это закон, который работает и в средствах массовой информации тоже. Но государство содержит эти федеральные каналы, поэтому, естественно, хочет...
Но не все федеральные каналы содержат
не
государство.
Не все, не все. Но все-таки там, где, я думаю, что политику государства самозащита должно проводить, понимаете, оно должно это делать.
И смотрите, как вы... можно Дмитрий, вот, сейчас, вот... сейчас у вас будет возможность, 343-й пишет, тем не менее, что бы вы там ни говорили, насколько я понимаю, это к Виктору Линнику обращение. Вот, да, действительно, это точно к вам. Я не могу найти телеканал, где я увижу иную точку зрения. Господина Гудкова, пишет он,
да.
Я могу только по радио услышать.
Нет, да. Он даже пишет, что он даже не помнит, как я выгляжу, так что, друзья, ко мне заходите в Facebook.
Вот,
я
вот
там часто
знаете,
публикую.
Даже здесь,
если бы хотел, значит, увидел бы.
Дорогие слушатели, даже здесь, вот в небольшой совсем студии, вот Дмитрия Геннадьевича посадили так, что его видно на экране.
Ну, не посадили, он сам сел на это место.
А, он сам сел, нет, вы показали. А мне посадили так, что меня не видно, я лишён, значит, возможности продемонстрировать
себя. В этом случае я должен буду пересадить вас. Слушайте, после,
давайте
во время
вы
новостей.
Хотите, через 10 минут можем поменяться местами. Только можно я хотел бы привести аргументы?
Прошу,
это очень здорово, что мы все-таки перешли как бы к российской ситуации и к российским проблемам, потому что я уже устал обсуждать проблемы то Америки, то Украины, то ли еще кого-то. Вот смотрите, предположим, даже вы правы. Да, есть журналисты, выходят в тираж, хотя, что касается Парфенова и Максимовской, я не разделяю эту точку зрения, это талантливые журналисты, которых были бы рады видеть. Ну, сейчас не об этом
и
разговор.
Это
вот
дело
смотрите.
Вкуса очень
вот давайте
верно.
Первое.
Хорошо.
Часы Пескова. Пресс-секретаря президента Путина, да, который там стоит, я уже не помню сколько, но какие-то там сотни тысяч долларов.
Так.
Это сюжет, который бы 100% бы во всех развитых странах появился бы на федеральных каналах.
Вы уверены?
Абсолютно.
На основании чего?
В развитых странах.
Нет,
потому
на основании чего вы уверены?
А на основании того, что в Германии даже министра, у которого нашли 5 страниц плагиата в диссертации, его уволили. Институт репутации работает. Поэтому этого не показали. Дальше. Найденные деньги...
Но откуда
панамских...
все знают, Дима, откуда же все, тем не меня об этом знают. Ну, если у нас такая
знает,
страшная
знаете,
цензура.
Почему? Потому что у нас, слава богу, есть интернет, еще более-менее свободный, поэтому знают. Ну, не все знают. А процентов 25. Даже была, по-моему, социология или ВАДА-центр.
Так ну, вот, вы же знаете, что у нас новости.
Вот смотрите, мало кто смотрит. Ну, давайте я вам приведу примеры. Часы Пескова нету. А дальше приватизация Роснефти, которая происходит, понятно, по какой схеме, вот только сейчас рассказали, оказывается, что это деньги самой же Роснефти, Сечин это направил через госбанки и так далее. Этого не будет на федеральных каналах. Дальше, миллиарды долларов...
Это откуда-то миллиарды это долларов, откуда, Дима,
миллиарды
откуда
долларов
это знаете?
Украл Дугина.
Совершенно...
Друга президента
совершенно...
Вовтора нету.
Все понятно.
Дальше, коррупция высших эшелонных власти нет, а все вот эти хорошо. Антикоррупционные скандалы почему-то не освещают в федеральном
время,
СМИ.
Радио и Ютуб... Подождите, Виктор
Алексеевич. Ну, почему нет?
Вот Алексей вам пишет вслед за Дмитрием. Радио и Ютуб, все, вот источники информации.
Но это разве такая малая аудитория в радио или Ютубе? Это вообще, так сказать, даже несерьезно говорить, что это все и все. А вы хотите с утра до вечера на телевизионном канале, чтобы Андреева именно вам рассказывал об этом?
Нет, но мы это, не хотим, чтобы это... с утра до вечера, да. Мы хотим, чтобы была возможность
но
услышать
вы же знаете
и там
о том, о чем вот вы сейчас сообщаете аудитории. Вы же знаете, откуда
там... А другие
там
не это. Знают, я правильно понимаю?
Ну, правильно, нет. Я очень рад, что на радио «Говорит Москва» у меня еще есть возможность такое сказать. Но у меня нет возможности сказать это в эфире Первого канала, НТВ,
ну, будем
Второго канала.
Туда.
А нет, там зато рассказывают. Знаете,
а те люди, они не знают. Они,
не
в отличие,
знают.
Они, в отличие от вас, не могут найти путей, чтобы эту доступную информацию получить.
Нет, ну, смотрите, у нас охват...
Нет, может быть, им просто нас... это неинтересно. Вот один за другим они сейчас пишут нам
здесь,
об этом.
Смотрите, интересно, во-первых, это интересно. Да, во-вторых, ну, это, надо
опять,
понимать, что
вкуса.
У нас большинство граждан, они еще, во-первых, не умеют ориентироваться в интернете, кого читать, потому что очень много там всякой дезинформации в этом интернете. Уровень доверия конечно. К интернету и все-таки к традиционным СМИ разный пока еще. Это, конечно, изменится через время. Но мы же сейчас не говорим о том, что у людей нет возможности, мы же сейчас говорим о цензуре. Есть
нет,
она или нет?
Почему-то
да.
цензуру,
Виктор Линник,
понимаете, под цензурой только что, вот что должны вам говорить федеральные каналы, почему об этом... Ну, вы знаете, значит, вы информированы достаточно. Значит, другими средствами массовой информации
но,
не обязательно
да
федеральными.
Еще речь, не умеем.
Если федеральный
Виктор
канал...
Виктор речь идет не о том, что Дмитрий Гудков информированный человек, и, слава богу, там читает свою френд-ленту, где у меня все основные СМИ. Да, я информирован, но не об этом речь. Речь идет о том, что
вы
эта
за
проблема...
Кого сейчас были? Вы за кого выступаете? За какого жителя, читателя? Какого? Где
за
он, где
всех
он ваш читатель,
наших
вот этот,
российских зрителей.
Которого прячет?
А я вам сейчас объясню, почему. Все федеральные каналы получают государственное финансирование. Мы все налогоплательщики. Мы платим налоги, и из наших налогов деньги идут на финансирование федеральных СМИ. Поэтому мы как? Все граждане, я сейчас не только про себя говорю,
да,
про вас
да.
и про всех, и кто нас слушает, и кто нас не имеет возможности слушать, все 140 миллионов или сколько у нас налогоплательщиков, 100 миллионов, имеет право на свободное получение
секунд.
Информации.
Виктор
это Конституция
Линник.
Нам гарантирует.
Имеем
это.
Право на получение, мы платили.
Мы наше право всё нарушается всё. Этим. Прошу.
Минуточку. Значит, дело в том, что не точку зрения, которую, вот, Дим, вы считаете обязательной, ее присутствие на федеральных каналах, абсолютно народ так не считает. Большинство, я уверен, слушателей сегодняшних так не считает, что нам не рассказали про часы, нам
не рассказали. Это не значит, что для 1% либералов надо делать отдельные каналы.
Совершенно
812-й,
верно.
Так это политика федеральных каналов, а не цензура. Зачем вы это так называете? В любом
да.
случае, мы продолжим через несколько минут. Политик Дмитрий Гудков, главный редактор газеты «Слово», Виктор Линник. Это программа «Баррикады». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, потом продолжение «Баррикад».
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», 15 декабря в Соединенных Штатах Америки журналистку уволили за твит о Дональде Трампе. О свободе слова по-американски и не только по-американски мы спорим. Политик Дмитрий Гудков здесь в студии, журналист, кстати, по образованию, и журналист, и главный редактор газеты «Слово» Виктор Линник. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Вообще-то уволенная журналистка матом оскорбила дочь Трампа. За нецензурщину ее уволили. Это к свободе слова не имеет никакого отношения. Потом еще кто-то из гостей, это 536-й требует. Может объяснить, почему нам дают информацию про Алеппо и зачем рассказывают, сколько кварталов освободили, сколько террористов убили? Для чего? Кто-нибудь может объяснить?
Да я, во-первых, хочу поддержать этот вопрос. У нас перед рекламой мы закончили дискуссию как раз обсуждением, почему если, допустим, вам интересно про часы Пескова, условно, или там про коррупцию в высших эшелонах власти, ну, типа, вот для вас есть там «Эхо Москвы», «Дождь» там или еще что-то.
Смотрите, вот я сейчас тогда, раз уж вы опять к этому вернулись, смотрите, где-то. Вот, Александр Антонов, я слабо себе представляю, чтобы в какой-либо стране федеральные каналы рассказывали про часы начальства без разрешения. Не преувеличивайте, пишет он, понятие свободы слова.
Я, на самом деле, вот, как зовут?
Александр.
Александр, учите английский язык. Вот, подключайтесь и смотрите в прямом эфире, это есть такая сейчас возможность через интернет, европейские телеканалы, американские телеканалы, вы все сами увидите,
убедитесь.
В любой стране,
я понял.
Не в любой, в развитых странах, если серьезные факты, серьезные обвинения, это все обсуждается. Но сегодня мысль хотел завершить предыдущую.
Тогда коротко.
Вот почему многие считают, что это неинтересно. А, например, то, как мы бомбим Сирию, что происходит, я не знаю, там где-нибудь в Северной Корее, в Турции или еще где-то, это более интересно, чем воровство в высших эшелонах власти наших денег. Паша, это не только маленькую аудиторию
это называется,
Александр Антонов, либералов кстати, интересует, это
Дима,
всех интересует.
Александр в Штатах живет.
Заточенность, так сказать, на определенную... на определенную информацию у вас тут просто она, что называется, все время проявляется почти в каждой реплике. Вы знаете, вы помните прекрасно, как была история, по-моему, это было во время, значит, грузинского вторжения в Южную Осетию, когда осетины, там девочка была с мамой своей в эфире CNN, и ее вырубают спокойно, значит, она говорила не то, что, значит, должна была слушать американская аудитория. Вырубили тут же, сослались на какие-то, значит, неприятности, проблемы со звуком и так далее. Вы никогда не услышите западном...
Виктор Алексеевич, но это ведь правда могли быть неприятности со звуком, ну, правда, ну ей-богу.
Все подумали,
хорошо. Я же ведь не говорю, что там все идеально. Ну, мы же возвращаемся к нашей действительности.
Мы живем, Дима, мы живем в реальном мире, в котором каждая, так сказать, страна, в общем, с одной стороны, соблюдает общие какие-то правила, а с другой стороны, страны устраивает свои, которые больше соответствуют ее историческим традициям и так далее. Вы никогда на американском телевидении, ни на каком канале не услышите разговоров, например, о предпочтении социализма перед капитализмом. Исключено. Такое невозможно. Хотя... Возьмите такой штат и последнюю, опять-таки, американскую президентскую кампанию, которая во многом оказалась, между прочим, откровением для Америки, да и для мира. Какой-то штат Монтана, избиратель, этот штат, который ворон костей, как говорят по-русски, не заносил, то есть глушь. Там, значит, 46% избирателей демократов сказали, что они социалисты. Демократический социалист. Такого вообще неслыханное дело совершенно. Тем не менее, никогда вы не услышите, чтобы большие СМИ в Соединенных Штатах говорили о преимуществах социализма. Исключено.
Виктор Линник, Дмитрий Гудков, до новостей вы говорили про налогоплательщиков. Вот теперь вы должны прокомментировать. 569-й пишет, что вы же были депутатом. То есть, а я же, мол, пишет 569-й, тоже налогоплательщик.
Да,
а вы
конечно,
были депутатом,
конечно.
Значит, мои деньги
конечно.
Получали вы.
И я тоже, в том числе, получал. Ну, и с моей зарплаты тоже шли налоги. Так что же там 13%. Это, кстати, очень замечательно, что люди понимают, начинают понимать, что они налогоплательщики. Ну, так вот,
нет,
смотрите.
Они же к тому, что как вы тогда можете чего-то требовать, потому что, мол, нас больше, чем вас.
Кого?
Ну, нас, таких налогоплательщиков, которые не хотят знать, что хотите знать.
Да кто от имени большинства от этого говорит?
Ну,
скажите,
какие-то...
один человек говорит от имени большинства? Да я вас уверяю, что большинство как раз интересно то, о чем вот я бы хотел смотреть. Это не только интересует каких-то там либералов.
Нет, это большинство, Дима, это вы. Это вы
нет, я не говорю про большинство, я говорю про, я знаю рейтинги. Я ведь знаком со многими журналистами, я с ними учился на одном курсе, которые мне жалуются и говорят, что мы ушли с телевидения, потому что нам не разрешали показывать это.
Еще Марк Твен сказал, если собака укусила человека, это не новость. Вот если человек собака, вот это...
Я
вот
понимаю,
вы интересуетесь именно такими новостями.
Вот послушайте, когда вы говорите опять зачем-то про Америку, да это Америка. В плане по показателям свободы СМИ не является для меня в том числе авторитетом, потому что она не в топ-10 даже входит. А вот какая-нибудь Финляндия, например, я не знаю, Швеция, вот это как раз замечательный пример. Это, эти примеры приводят на факультете журналистики МГУ, не только Ломоносова, а во всех журфаках страны. Поэтому меня не интересуют те проблемы, они пусть свои проблемы решают сами. А я хочу, чтобы мы здесь решали проблемы. Ну, да, я могу сказать, что такое объективная журналистика, вот как меня учили.
Вы считаете, объективная журналистика, о часах Пескова и сразу мир перевернётся.
Объективная журналистика – это когда журналист, например, дает какую-то новость и приводит разные точки зрения. А зритель сам должен определить и решить, какая точка зрения ему ближе. Вот проблема наших СМИ не в том, что там нету новости про часы Пескова. Да бог с ними, это я вам просто как пример привел. Я говорю о том, что любую другую точку зрения, которая критична в отношении власти, там, президента и его ближайшего окружения, вы не услышите.
Подождите, и в этом проблема. У этого есть другая история, другая проблема. 342-й пишет, но тогда как мне разбираться, где правда, где истина, где куплено, а где ложь?
Замечательно. Вот смотрите, как разобраться. Несколько точек зрения, и зритель выбирает, что ему ближе. Он должен знать одну сторону, другую сторону, выслушать всех.
Он выберет не то.
Нет, подождите, а как суды-то судят?
Так это что,
судьи,
это суд?
Нормальный суд, это он выслушивает одну точку зрения, другую. И дальше судят. Учат. Как вы можете понять, что есть правда, если вы не знаете разные точки зрения?
Только что, значит, мы столкнулись в очередной раз, между прочим, с тем, что английское, значит, правосудие, насколько я понимаю, или английские, так сказать, власти, очень выражают серьезное недовольство передачами канала Russia Today, которые, кстати говоря, вот вы говорите, сообщают иную точку зрения на то, что происходит в Алеппо, в Сирии там, и так далее, значит, отличную от официальной британской точки зрения, которая, значит, олицетворяет BBC. Вот. Не нравится альтернативная точка зрения. На этом рынке нету никакой свободы выбора. Значит, нужно канал РТ убрать, ограничить его доступ, значит, к английскому, к британскому слушателю. И, кстати, относится это и к Америке тоже.
Так и у нас тогда такая же аудитория.
А можно вопрос? Вот я говорю о наших проблемах, а вы говорите, а у них негров линчуют, да, как это в Советском Союзе. У них, да ради бога, у них.
Так у нас же то же самое.
У нас.
Я
вот
не
вы
считаю,
признаете в том, что у нас есть цензура или нет?
Я не считаю, что, во-первых, у нас нет проблем с цензурой. Они есть, ну, они вот. Есть, это раз. Во-вторых, я не считаю, что значит, стоимость часов Пескова – это проблема та из мироздания, так сказать, из проблема уровня судеб мироздания, понимаете? Но это не то.
Это проблема это
не
коррупции.
То. Но проблема это коррупции. Проблема коррупции. А коррупции у нас, откройте интернет, открывайте любой канал, включайте сейчас, вы устанете слушать о коррупции.
Но вам
в нашей
нужен
стране.
Именно этот пример.
Но вам нужен, свой пример.
При чем здесь интернет? Я вам говорю,
да я говорю
о том, что
на каналах
есть,
каждый день
есть,
во всех каналах идет о коррупции.
Цензура на российском телевидении, где нельзя сказать слово о коррупции высших эшелонов
давайте
российской
вот.
Власти. А вы говорите, есть в интернете.
Дмитрий,
в интернете дальше. Есть, но я же не говорю, что у нас в интернете там больше проблем, чем на телевидении.
775-й, это, видимо, вам, Виктор Алексеевич. Хорошо, у них вещает наша Russia Today.
Да.
Они недовольны. Хорошо, какой их канал вещает у нас, Сергей не в курсе.
Значит, вы знаете, была в советские годы поговорка сложилась такая, что есть обычай на Руси ночью слушать BBC. У нас, не знаю сколько там, 30%, может быть, аудитории, радиоаудитории слушала «Голос Америки», слушала BBC и так далее. Вы знаете, почему ушли эти каналы и, значит, и радиостанции из эфира из нашего? Потому что они потеряли аудиторию. Наши каналы и наши средства массовой информации стали все это сообщать, что раньше сообщали как запретный плод.
И все-таки 44-й пишет, Russia Today есть в США. Но расскажите мне, чтобы в России был канал США сегодня.
Ну, в России есть, я знаю, в Москве есть газета довольно интересная, хотя я с ней
но
не могу
Но они на русском
согласиться.
Языке?
Нет, на английском.
Вот видите,
на
об этом, видимо, и Макс Маркович
пишет. Нет, но есть и на русском тоже, кстати говоря.
Евроньюз пишет Марина.
Да. Ну вот, Евроньюз, есть канал такой, да, на русском, кстати говоря, языке. Нет, но есть сейчас, понимаете, в этом мире, в котором... любое высказывание называют уже несогласное с моим мнением или с мнением другого человека называют гибридной войной, понимаете, сейчас любую информацию можно найти. Вопрос, сколько в ней правды и насколько можно доверять тому или иному средству массовой информации. Вот в чем нынче
хорошо.
Проблема.
И все-таки, давайте, Дмитрий, вы просто очень часто упоминали часы, тут пишут про слухи и сплетни. Мол, когда у нас реальная коррупция, вот, пожалуйста, пара Улюкаева, пока показывали и писали.
Значит, хорошо, приведу другой пример. Я понимаю, что часы Пескова не все воспринимают как какую-то очень интересную... Давайте просто вам другой пример приведу. Вполне. Вчера в Государственной Думе приняли закон, который разрешает теперь срочников, молодых пацанов, отправлять на войну в Сирию и вообще за рубеж.
Если они этого захотят.
Безусловно.
По договору.
Безусловно. Да. Это первое, да, что там теперь сроки сократились с 2 лет до полугода. Важная тема, которая может привести к гибели многих людей молодых, которым еще 19 не используют. Ни слова. В Думе никакой дискуссии, на телевидении ни слова. Дальше. Приняли бюджет.
Подождите, это только вчера было.
Сейчас, секундочку. Нет, на федеральных каналах этого не было. Это было на каналах независимых, оставшихся. Интернет-канал, там Дождь, РБК, там это было, Эхо Москвы. Все.
Раскрутит, если нужно.
Дальше. Принят бюджет, в котором остались расходы на военно-полицейский бюджет в размере почти 30%, на образование 2%, на образование 3% всего, на здравоохранение 2%. Я вот проехал даже по Москве, например, там в ряде районов где-то поликлиники обещали построить, не построили, денег нету. Дальше про пенсии. Вот 5000 рублей вместо индексации обманули.
Значит,
никто
это
не обсуждает.
Всё. Это тоже все цензура. Будут это... обсуждать, я вас уверяю.
Что значит будут? Это уже случилось, да, это не обсуждали.
Случилось. Будут обсуждают где и будут обсуждать.
Где будут?
Ну как где?
Ну новости прошли, никто не обсудил.
Я вам
это
дам
что, друзья,
слово,
скажите мне, если вам не интересно,
вот,
к радиослушателям обращаюсь. Ладно, черт с ними, с часами там этих чиновников. Ну что, нам не интересно, что у нас ограничение
интересно,
идет
интересно.
Расходов
вот
на образование,
вам,
на здравоохранение.
После нашей передачи
что у нас
дам...
там принимается ужасные законы, и невозможно даже людям сказать, что...
На газету слово, Демочка, я вам дам сейчас секунду.
Хорошо.
Я вам, вы прочтете, вот независимые, кстати, газеты, не федеральные, никак, независимые. Вот вы прочтете, обо всем этом говорится.
А про полковника 500... Захарченко, у которого 9 миллиардов рублей дома
я
нашли.
Я подозреваю, что господин Линник скажет, было. Ну, дальше-то было. Что делать?
Да.
Нет, а кого сняли-то, скажите? Какие выводы сделали? Почему мы это не обсуждаем?
Тишина.
Где, почему у нас министр внутренних дел вообще молчит по этому поводу?
В СМИ об этом говорят.
Каких СМИ? Я вам говорю, на это телевидении уже... этого нету вообще.
Главное,
этой дискуссии.
Есть одно СМИ, телевидение.
Спасибо, есть интернет у нас. 569-й
пишет, подождите, Дим, вот вы говорите, что это ужасный закон, но есть другие взгляды. Вот 569-й пишет, контрактики в очередь становится, чтобы в Сирию отправиться.
Замечательно. Поэтому я бы с большим удовольствием вот с этим человеком, который прислал сообщение, или с любым политиком, который придерживается других взглядов, бы встретился у Соловьева и не Алеппо бы обсуждал, а это бы обсуждал.
Дима, вы ведете
почему
свою предвыборную
почему
кампанию
не
по выборам
у меня
Думы,
прошли выборы уже. Да. Я же говорю, что на самом деле происходит. Разные точки зрения.
О полковниках не говорят, потому что следствие идет, пишет 813.
Почему про убийство Немцова мы не знаем до сих пор, кто за
федеральный канал для ведения собственной предвыборной кампании.
А как
кампании
я буду использовать?
Ну вот, видите.
Как я могу использовать,
видите,
если я в черных
списках?
Давайте вот что мы будем использовать. Мы будем использовать наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединятся. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, а можно вопрос задать?
Вы в эфире, мы слушаем вас.
Вот, Дмитрий, можно задать вопрос, да?
Вы в эфире, мы слушаем вас.
Дмитрий, вот вы спорите с человеком, с Линьковым, да, ваша фамилия? Вот,
Линник понятно. Фамилия.
Как?
Линник фамилия.
Линник, да, извините. Вот вы спорите. Эти люди, как Линник, Соловьев, Норкин, Сренин, они обслуживают эту бандитскую власть.
Зачем вы спорите с такими, как Линник, господин Гудков?
Ну, давайте все-таки. Есть люди, которые обслуживают власть, есть мои оппоненты, вот, которые придерживаются другой точки зрения. Я, знаете, как Вольтер говорил, я вашу точку зрения не разделяю, я сейчас дословно не помню, но вот жизнь бы отдал за ваше право ее высказывать. Поэтому я-то как раз... за то, чтобы, если мы не соглашаемся, чтобы мы также могли спорить в эфирах федеральных каналов. Я же не говорю, что я истина в последней инстанции. Вообще молодой человек готов, может быть, выслушать какие-то умные аргументы. Но
спустите,
я бы хотел бы и высказать их, понимаете?
Олег Пименов, спустите пар, не сжигайте мосты, Дмитрий.
Я не сжигаю мосты. Почему?
Нет, я же раз потом, значит, этому я бы сказал этому слушателю, что
корректно.
Как раз газета моя, я не 18 лет она существует, ее нигде нет, ее нигде не видно, не слышно. Именно потому, что она независимая газета и не имеет никакого касательства к государственному финансированию. Вот я хочу, чтобы этот человек представлял себе это очень четко.
Немцова, пишет 569-й опять, до заказчика убийства Кеннеди до сих пор не нашли. Не только. То есть это проблемы, которые встречаются и там, и там.
7-3-7-3. Но это же не значит, что это нет этой проблемы у нас. Почему, когда мы говорим, что вот у нас есть проблема, а зато у них такая же, это что, нас оправдывает?
638-й спрашивает.
Нет, конечно.
Виктор Линник, вы не родственник Светланы Медведевой? Лебедевой?
Вы знаете, наверное, стоит пожалеть, но нет.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу, вы в эфире.
Хотелось бы, конечно, задать вопрос по поводу того, когда у нас все-таки в России появятся свободные СМИ, когда в эти СМИ будут приглашаться умные люди, а не те люди, которые приглашаются на данный момент, которые, в принципе, отстаивают одну только позицию.
Ну, то есть вас нужно приглашать?
Я думаю, это случится тогда, когда значит, вот у нас исчезнут такие люди, которые задают вот такие вопросы. Вот так вот, видимо.
Можно я отвечу? На самом деле, это очень важный и правильный вопрос. Ждать, что завтра наша власть вдруг проснется, встанет с другой ноги и скажет, вот сегодня мы решили все-таки вернуть свободу слова.
Но это уровень ведения дискуссии, формулировка.
Это бессмысленно. Нет, это нормальный вопрос, когда же это случится? Может быть, не все услышал, но
таких
хочу сказать, что...
он сказал, когда перестанут приглашать.
Да, это было.
Так вот, соответственно, развивается у нас новая технология. У нас сейчас охват интернета уже там, я не знаю, там больше 70 миллионов человек. Развивается новая, в том числе, медийная технология. Я вас уверяю, что там уже через 5-7 лет охват интернета уже будет позволять нам вот эти дискуссии проводить уже не в эфирах федеральных телеканалов, а на каких-то других платформах и площадках. И аудитории будут сопоставимы с аудиториями федеральных телеканалов.
Но эти площадки будут так же контролироваться, как федеральные телевидения.
Это уже сложнее. Нет, их сложнее.
Смотрите, вот даже мы говорим про... Вот теперь вернемся к Америке. Согласен.
Вот 75%, опять, Вадима, про Америку.
70% поддерживали Хиллари Клинтон, но новые технологии, интернет-технологии позволили как раз довести информацию штабу Трампа до большинства американцев. И это не помешало ему выиграть. Поэтому следующие 5 лет, через 5 лет, следующий избирательный цикл, он уже пройдет с серьезным влиянием именно вот
через
этих вот новых 4, технологий.
Дима, через 4.
5, к сожалению, 5. 7, 3, 7, 3. Году.
В Америке 4
Я про Россию.
Года. Слушаем про вас, Россию. Здравствуйте, прошу вас. Алло.
Мне вопрос, Дмитрий. Скорее просто, Дмитрий, как вы считаете, какую роль играют люди либеральных взглядов, которые ходят на федеральные каналы, на вот эти вот известные шоу? Ведь совсем не профессионалу, а обычному человеку чуть более внимательно видно, что манипуляция идет со всех сторон, со стороны ведущего, звукорежиссера.
А какое отношение это имеет к вопросу цензуры?
Как смешно. Зачем они туда ходят?
Зачем они туда ходят? Они ведь, кстати сказать, они ведь тогда подтверждают вот то, о чем говорил и Виктор Линник. Нет цензуры, пожалуйста, вот они. Приходят либералы, они выступают. Зачем они ходят туда?
Ну, честно говоря, я сам такой вопрос задавал очень многим людям. Я не понимаю, зачем они ходят именно вот участвовать в таких форматах, где ты не можешь высказать свою точку зрения нормально. Ну, то есть тебя будут перекрикивать. Кто-то ходит, может быть, для того, чтобы, скажем, капитализировать себя таким образом. Это медийный капитал, он тоже политический капитал. Кто-то ходит и верит в то, что все-таки есть возможность довести какую-то альтернативную точку зрения, и все равно есть тот самый умный, образованный зритель, который все равно что-то услышит. Вот. Лично я решил в какой-то момент, что это бессмысленно абсолютно, тем более там моя, например, аудитория, это в основном аудитория, как бы, там, которая перешла в интернет, и даже вот парламентские выборы показали, что участие в федеральных дебатах на телевидении, ну, в таких дебатах.
Там уже ничего не дает.
Вообще никому ничего не дает.
Хотя потому там что, звучали, конечно, хотя Дима, там звучали это вопиющие совершенно
просто
вещи.
Просто аудитория, вот
например,
я сейчас
со стороны
сказать...
Мальцева или как его там, это какие-то хулиганские абсолютно штуки.
Серьезная аудитория, которую раньше смотрел там Парфенова, Максимовскую, это большие на самом деле аудитории, это никакие не либеральные аудитории, я вообще социал-демократ. Это разная аудитория, они просто ушли и перестали смотреть, потому что неинтересно.
Это вкусовое дело. Максимовская, я говорю, ну, унылая была женщина, унылая ведущая.
Нет, во-первых, она есть. Она, во-первых, ну, что значит?
Ведущая.
Но есть же рейтинги. Они же говорят, что это не вкусовщина. Цифры, которые показывают популярность, аудиторию, рейтинги.
Ну, ладно, рейтинги тоже разные бывают. Да. Виктор Алексеевич, а у вас есть объяснение, зачем нужны люди, которых многие либералы считают, что они там как мальчики для битья на этих...
Ну, видите, это, во-первых, это вопрос самолюбия, так сказать. Всегда тешится немножко самолюбие любого либерала. Эти либералы, это ведь тоже человек.
Слушайте, вы давайте разделять любого человека. Нет, я говорю. Нет, есть, например, патриота типа Милонова в Думе, который тоже хочет постоянно присутствовать в
телевизионных эфирах. Меньше, чем либералы.
И все-таки, они пытаются просвещать или что?
Ну, они пытаются все-таки довести свою точку зрения, да, для, возможно, более широкого круга зрителей, слушателей, читателей.
Вот. Я запускаю голосование. По итогам сегодняшней дискуссии вы скорее на стороне Дмитрия Гудкова, 134-21-35. Вам ближе позиция Виктора Линника, 134-21-36. Подождите секундочку, я должен сделать это более тщательно. Вот так вот. 134-21-35, вам ближе позиция Дмитрия Гудкова, 134-21-36, вам ближе позиция Виктора Линника. Нет-нет-нет, не снимайте наушники, наши слушатели с нами на связи, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Я на связи?
Да, вы в эфире.
Да, у меня вот вопрос как раз к Дмитрию Гудкову. Вот я как раз тот слушатель, который смотрит и интернет, и центральное телевидение, и как бы у меня своя точка зрения на цензуру, так называемую, как бы... Многие и у власти, которые воруют, это тотальная коррупция.
У нас уходит время, я прошу вас, задайте вопрос.
Да, у меня вопрос следующего образа. Чем лучше нынешней власти? Тем, что одни воруют, а другие бегают по госдепам и финансируются за счет западных служб, так как сами не обладают харизматичностью уровня Фидели Кастро.
Вот так неожиданный поворот. У вас нет харизматичности Фидели Кастро.
Я могу так сказать, что мне нечего ответить человеку, который верит в эту чушь про госдепы. Там же по телевидению, вот я этому молодому человеку хочу также сказать, рассказывали, что Гудков Дмитрий живет в Лондоне. Я никогда в жизни не был в Лондоне. Я ни в каких госдепах никогда не был. Я вообще сын, извините, полковника ФСБ, который занимался всегда государственной безопасностью. Но в какой-то момент, когда мы стали участвовать в протестном движении, против нас развернулась пропаганда. Там было очень много всякой ложной, всякой чуши. Вы мне напишите в Фейсбуке, где конкретно, что вы услышали, где я был, что я говорил. Я вам отвечу. В моем Фейсбуке ответы на любую критику есть. Есть документы и так далее. Поэтому, не надо смотреть этот телевизор. Поймите, что когда вы получаете информацию в отношении какого-нибудь оппозиционера...
Телевизоры разные бывают, вы же сами говорили.
Смотрите, какого-то оппозиционера, вот как определить, вранье это или это правдивая информация?
Есть рецепт?
Да, очень простой коротко. Рецепт. Очень коротко. Есть ли там моя точка зрения? Меня пригласили, чтобы я объяснился? Или нет? Или это просто подается устами какого-то там...
Фильм с Ильёй Пономарёвым.
Фильм с Ильёй Пономарёвым.
Там был
про меня
Пономарёв.
Есть что-то такое?
Нет, был Илья Пономарёв. Значит, про Пономарёва...
Что сказал Пономарёв там?
Неважно. Вот
что конкретно-то?
Не надо, идёшь,
там ничего
не
было.
Хорошо. Это переводить. Да, это опять
не было ничего.
Кампанию.
Как,
Виктор Леонидович,
15 секунд буквально, скажите, а как определить, вот это правда или неправда то, что тебе показывают, или то, что тебе пишут?
Вы знаете, я когда-то говорил в одном шоу еще у Евгения Киселева, который исчез тоже, так сказать, без, по-моему, особых сожалений с ним зрители простились, я говорю, он говорит, какие существуют ограничения для
5 секунд.
Журналиста? Я сказал, моральные должны быть, ответственность. Вычеркнуто было и снято по цензурным соображениям из передачи НТВ.
Дмитрий Гудков, политик в программе «Баррикады», и 77% тех, кто принимали участие в голосовании, на его стороне. Виктор Линник, главный редактор газеты «Слово», журналисты, 23% из тех, кто принимали участие в голосовании, солидаризируются с вами. Это была программа «Баррикады». Господа Гудков, господин Линник, я благодарю вас. Спасибо.